Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Петербургский исторический клуб и его председатель Андрей Леонидович Новосоевич рады в 337 раз приветствовать вас на волнах Радио Петербурга. По давней традиции Радио Петербург, восходящее еще ко временам, когда оно называлось Ленинградским радио, в январе и в начале февраля мы обязательно записываем радиопередачи, посвященные ленинградской блокаде, посвященные мужеству и героизму наших земляков, которые 900 дней защищали город от немецко-финских войск, которые сомкнули блокадное кольцо с севера и с юга. И сегодня у нас в гостях вице-президент Академии военно-исторических наук, доктор исторических наук, профессор Михаил Иванович Фролов, заведующий научно-образовательным центром исторических исследований Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Михаил Иванович, я рад приветствовать вас в студии Петербургского исторического клуба.
Ой, вы знаете, большое вам спасибо за приглашение выступить по Петербургскому радио и Петербургского исторического клуба в такие памятные дни, когда ленинградцы, все советские люди отмечают величайшие события Великой Отечественной войны, полное освобождение Ленинграда от вражеской блокады, которое произошло 27 января 1944 года. Я лишний раз хочу подчеркнуть, что вы сказали, что ленинградцы проявили величайшее, невиданное в мире героизм и мужество и сопротивление той трагедии, которая навалилась на них в период блокады в виде холода, голода, артиллерийских обстрелов, и не только выдержали, но и внесли свой вклад в победу. Мне вот невольно вспомнилось сообщение 31 января американской газеты «Нью-Йорк Таймс», которая по поводу снятия блокады писала, что ленинградцы проявили невиданное в мире мужество и самоотверженность в борьбе с вашим умом и внесли главный вклад в победу над ним. И это действительно верная оценка того, что совершили ленинградцы в годы Великой Отечественной войны.
Спасибо, Михаил Иванович, за эти ваши слова. И я хочу подчеркнуть, что это слова участника Великой Отечественной войны, которые поэтому обладают особой ценностью, особым весом. Михаил Иванович, раз так, то разрешите, я начинаю задавать вам сугубо личные вопросы. И первый вопрос: сколько вам было лет, когда началась Великая Отечественная война?
Когда началась Великая Отечественная война, мне было 16 лет. Когда она кончилась, мне было 20 лет. Но я уже успел повоевать в это время в Восточной Пруссии, в Прибалтике, в Польше, в Германии. И 5 мая наш полк, где я был начальником разведки артиллерийского дивизиона, встретился с союзными войсками под городом Шверин. Это туда, к северу Германии, ближе к Восточной Пруссии. Мы радовались этой победе, радовались, что мы дошли, добили этого лютого зверя, в конце концов, его собственной берлоги, и не обращали внимания на те награды и поощрения, хотя у моих разведчиков, у меня в 20 лет уже было 3 боевых ордена, а у моего командира дивизиона ленинградца, кстати, выпускника 6-й специальной артиллерийской школы Ленинграда, капитана Николаева, было тогда уже 7 орденов. Начал он свою войну вот здесь, окончив 10 классов специальной артиллерийской школы под Ленинградом, и первые бои принимал здесь. И здесь получил свою первую награду, правда, медаль за боевые заслуги.
Михаил Иванович, но мне, конечно, интересно узнать, а какие награды вы получили в годы Великой Отечественной войны?
Вы знаете, в годы Великой Отечественной войны я получил 3, как уже сказал, 3 боевых ордена. Отечественной войны первой степени и 2 ордена Красной Звезда. Ну, медали за взятие Кёнигсберга, за победу на Германии и польская медаль, есть такое название, «Священство и вольность», по-польски она звучит. Это за освобождение Польши от фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны.
Михаил Иванович, вам было 16 лет, когда началась Великая Отечественная война, и все радиостанции Советского Союза передали в эфир речь Вячеслава Михайловича Молотова.
Граждане и гражданки Советского Союза, советское правительство и его глава, товарищ Сталин, поручили мне сделать следующее заявление. Сегодня в 4 часа утра, без предъявления каких-либо претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, германские войска напали на нашу страну, атаковали наши границы во многих местах и подвергли бомбежке со своих самолетов наши города: Житомир, Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие. Причем убито и ранено более 200 человек.
Я хочу задать вам такой вопрос. Ведь, наверное, в это время были живы ваши родители.
Да, были живы родители. Но речь Вячеслава Михайловича Молотова я слушал не вместе с родителями, из чрезвычайной интересной обстановки. 22 июня 1941 года первая специальная артиллерийская школа погрузилась в 8 часов утра на пароходик и тронулась по Оке в местечко Сальцы, где находился лагерь Подольского артиллерийского противотанкового училища в лагеря традиционно. Поэтому мы речь Вячеслава Михайловича Молотова услышали, плывя по Оке на пароходе.
Весь наш народ теперь должен быть сплочен и един, как никогда. Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности, самоотверженности, достойной настоящего советского патриота. Чтобы обеспечить все нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом. Правительство призывает вас, граждане и гражданки Советского Союза, еще теснее сплотить свои ряды вокруг нашей славной большевистской партии, вокруг нашего советского правительства, вокруг нашего великого вождя, товарища Сталина. Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.
Пароход почти тут же пристал к берегу. Все командиры, которые были с нами, а с нами на летние лагеря выезжали командиры, я учился в первой специальной артиллерийской школе города, они сошли, и мы во главе с директором двинулись туда, в Сельцы, и прибыли на пустое место, потому что и училище было поднято по тревоге и ушло оттуда. Мы были предоставлены самим себе. И вы знаете, я сегодня с горечью вспоминаю, вот первые дни, это было какое-то, сказать, такое, конечно, потрясение, расставание с мирным временем. Но и знаете, недооценка той опасности, которая над нас нависела. Мы, вероятно, были так воспитаны, если завтра война, если враг нападет, если вражеская сила наступает, весь советский народ, как один человек, на защиту, и малой кровью, и на территории врага. Так мы и думали, что ну теперь фашистам дадим по зубам, будете знать, как нападать. И только потом, позднее, пришло, что какая-то тяжелая война, сколько жертв, сколько впереди мучений и страданий до того, чтобы пойти, дойти до победы и 9 мая 45 года отметить ее парадом на Красной площади.
И тем не менее, давайте сейчас дадим нашим радиослушателям возможность услышать песню «Если завтра война, если завтра в поход». Притом не в каком-то отредактированном уже при Никите Сергеевиче Хрущеве или Леониде Ильиче Брежневе варианте, а так, как она звучала в предвоенное время.
Я, к великому сожалению, не знаю до конца. Если завтра война, если завтра в поход, если черная сила нагрянет,
позади человек и советский народ на свободную родину встанет. На земле, в небеса и на море наш надежный могуч и суров. Если завтра война, если завтра поход, вот сегодня к походу на зон.
Михаил Иванович, итак, ваши родители остались, очевидно, в Ленинграде, да?
Нет, они в Москве. Я сказал, учился в первой специальной артиллерийской школе. Я москвич. Хотя с 43-го года, как убыл в 3-е Ленинградское артиллерийское училище, после окончания спецшколы, я в 43-м году окончил 10 классов, ушел в городе Анжеро-Сужинске, куда вот как раз 16 октября 41-го года в этот день, тяжелый для Москвы день, о котором очень много говорят, школа эвакуировалась туда. Я заехал домой и на фронт. А с фронта в отпуск. Я приехал только в 46-м году. Встретил здесь, в Ленинграде, замечательную девушку, замечательного человека. И в 47-м году мы стали супругами и прожили вместе долгих 53 года.
Да. И волею судеб оказались в Ленинграде.
Я себе считаю почти коренным ленинградцем. Извините за то, что, навязываюсь вроде бы. Нет, это очень хорошее такое чувство. Для меня Ленинград – это родной город. Родной город. Именно Ленинград. И вы знаете, я, кстати говоря, вспомнил высказывание одного защитника Ленинграда и блокадника. Когда он говорил о том, что мы мужественно сражались, вы знаете, он произнес какие слова? Мы знали, что сражались не просто за город, а за Ленинград. Вы понимаете, это особый город судьбы нашего государства. Это особый город в судьбе нашего народа, русского народа. Это особый город в моей судьбе. Я здесь состоялся, я здесь служу в армии до 70-го года, закончив старшим преподавателем Ленинградского высшего зенитно-артиллерийского командного училища. И я здесь уже 43 года работаю в высших учебных заведениях.
Да, да, Михаил Иванович, я согласен с вами, что Ленинград предвоенного времени был особым городом. Ну, во-первых, начнем с того, что в ту пору он действительно был одним из самых красивых городов мира. Это уж сегодня разрушен ансамбль Большой Невы, уничтожены многие уникальные культурно-исторические памятники, которые, между прочим, пострадали не от немецких бомб. Наша противовоздушная оборона и наша радиолокация не позволила немцам сравнять город с землей. Пострадал город, уже страшно сказать, в лихие 90-е и последующие годы. Именно тогда ему был нанесен самый страшный ущерб.
Вы сказали, наши ПВО и наши радиолокаторы. Очень верно. Но вы знаете, главную тяжесть того, что город остался не так разрушенным, сыграла артиллерия. Вот в своей первой монографии, она называлась «Артиллеристы в боях за город Ленина», опубликованной еще в 70-е годы, я подробно излагал, как артиллеристы спасали город. И не так, конечно, просто, как писались первые времена после войны, как только немцы открывали огонь, наши батареи на них наваливались, и они замолкали. Увы, нет. у наших батарей не было снарядов. Я вам расскажу один интересный эпизод. Вышла в свое время книжка «Огневой щит Ленинграда». Я научный редактор этой книжки. И беседую с одним бывшим начальником штаба контрбатарейной борьбы гаубичного артиллерийского полка. И он пишет: как только немцы открывали огонь, мы на них наваливались, и они сразу замолкали. Я говорю: как наваливались? У вас же не было этих самых снарядов. Ты откуда знаешь? Я говорю: а как я откуда знаю? Начальник штаба написал. Какой начальник штаба? Я говорю: да капитан, называй его фамилию. Он: да ну откуда же я такое дело? Это действительно так. Потребовалась большая работа ленинградцев, в том числе по выпуску снарядов большого калибра. И потом артиллеристы с 42-го года перешли к интереснейшей форме борьбы. Вызываем огонь на себя. Вы знаете, суть этой заключается в том, что вот немцы открывали огонь по Ленинграду, а наши артиллеристы открывали огонь не по стреляющим батареям, а, скажем, по штабам, важным пунктам коммуникации, немецким складам, сосредоточению войск. И тогда немцы прекращали огонь и наваливались на эти вот дерзкие батареи, которые вели огонь по им болезненным местам немецких войск, окружавших Ленинград. На некоторых батареях, это по архивным данным, за время войны выпало 17 тысяч снарядов. Кстати говоря, знаете, где одна из батарей стояла?
Нет.
На площади Победы, где сейчас музей. Вот она приняла 7800 снарядов за время контрбатарейной борьбы. Вот смотрите, сотни тысяч снарядов, которые были предназначены Ленинграду, ленинградцам, приняли на себя ленинградские артиллеристы. И вы знаете, вот один интересный момент, я как историк нашел. Я думаю, что это верно, хотя у меня есть внутренние сомнения, что нет ли тут чего. В архиве нашел. Все говорят, что наблюдательный пункт был на Пулковских высотах, главный. Нет, наблюдательный пункт был на Пулковских высотах. И очень важный, и очень вредный, потому что они просматривали Ленинград. А знаете, где был главный? В Петергофе, на Петергофском соборе. И вот наши взяли в плен немцев, двух немцев. И у них оказались разведчики, у них оказались немецкие газеты, на которых был снимок этого наблюдательного пункта. И тогда архитекторам российским дали задание обнаружить, где находится этот. И они парами, как написано в этом документе, определили, что этот наблюдательный пункт находится на верхнем этаже вот этого собора. И тогда наши артиллеристы... Жаль, конечно, мне Русскую Православную Церковь, но наши артиллеристы ликвидировали этот наблюдательный пункт. Я, кстати говоря, когда готовил кинофильм «Вызываем огонь на себя», был показан, была такая передача «Парадокс истории» по петербургскому телевидению. Вот забирался, ну, знаете, Ленинград как на ладони. Поэтому слава нашим артиллеристам.
Вы знаете, Михаил Иванович, я хочу сказать, что, конечно, вот тот собор... купола которого, конечно, пострадали в результате удара по немецкому наблюдательному пункту, он все-таки дожил до наших дней, и сегодня там идут богослужения. Но мне, вы знаете, что до слез обидно, ведь вы упомянули о тех артиллерийских орудиях, которые находились в районе Средней Рогатки,
да,
так, кажется,
так
называется
точно.
Это место.
Здесь батареи как раз были,
да,
расположены в районе Средней Рогатки.
И ведь наши артиллеристы находились по соседству рядом с уникальным памятником русской архитектуры, путевым дворцом императрицы Елизаветы Петровны. И вражеские снаряды, вражеские бомбы пощадили этот дворец. А потом... прошу прощения, советские горе-архитекторы этот путевой дворец снесли. Снесли, потому что, конечно, это соседство было им неприятно. Вы знаете, там стоит два дома, которые напоминают поставленные вертикально пачки сигарет. И, конечно, чувство ненависти к великому зодчему, а говорят, что строителем путевого дворца был Растрелли, побудило их его уничтожить, и до сих пор там пустырь. Вот такие печальные моменты.
Вы знаете, я как-то вот немножечко хочу докончить свою мысль. Действительно, артиллеристы и летчики, и зенитчики спасли наш город, не дали осуществить намерение Гитлера стереть Ленинград с лица земли. Я был и остаюсь и членом Ленинградского комитета и защиты мира, и фонда мира. Я был, кстати говоря, членом правления Советского фонда мира и затем 5 лет первого Российского фонда мира.
И вот... Кстати, Михаил Иванович, да. Хочу сказать, что эта организация, которая теперь называется Санкт-Петербургский совет мира и согласия, да. возглавляемая Верой Николаевной Бровкиной, тоже принимает участие в работе Петербургского исторического
совета. Очень хорошо. Я Вере Николаевне передам ваш привет. Вот. Я что хочу сказать. И вот к нам нередко приезжали представители международного движения «За мир». Оно тогда было очень распространено в годы советской власти. И в том числе немцы. Мы им организовывали экскурсии по Ленинграду. И вот после экскурсии они обращаются и говорят, мы столько читали в немецких газетах во время войны, что чуть ли Ленинград все лица земли. А тут смотрим, ходим, Ленинград-то какой, нормальный город. Мы говорим, милые, да это потому... что за это сражались артиллеристы, потому что это звуковловители нашей радиоакционной станции оповещали, это потому что наши истребители поднимались в воздухе и не пускали, потому что зенитчики сбивали, потому что ленинградцы гасили ваши эти самые бомбы зажигательные, это потому что школьники обмазали все потолки и так далее деревянные, не загорающие средством. И они долго смотрели, и я, как помню, одна женщина, ну, в те годы ей где-то было около 50 лет, она сказала, да, вы знаете, мы бы этого не выдержали. Мы бы этого не выдержали. Я вспомнил, вы знаете ведь о том, что Геббельс говорил своим сотрудникам о необходимости показать немцам документальный фильм «Битва за Ленинград», потому считал, что немцы не делают того, что сделали ленинградцы для защиты Родины.
Это правда.
Это действительно...
При всем при том, что ведомство доктора Геббельса и весь уклад жизни национал-социалистической Германии был направлен на то, чтобы воспитать у немцев чувство безграничной любви к Фатерланду, тем не менее получалось так, что не дотягивали немцы до того уровня самоотверженности и героизма, который отличал советских людей.
И вот вы солидно знаете немецкую литературу. И не только литературу, но и немецкую культуру. Я тоже с ней немного знаком. Скажите, вы хотя бы одну лирическую песню во время войны встретили у немцев?
Ну, конечно, из довоенного времени заимствовали Лили Марлен.
Так, пожалуй, единственное, а сколько лирических, замечательных, душевных песен родилось здесь, в Ленинграде, в нашей стране. Это вот как раз показывает душевное превосходство, как Ольга Бергольц сказала, мы, окруженные ими, мы душевно их победили. И когда исполнял Моцарта оркестр под исполнением немцев были из Берда. Знаете, что немцы нам потом говорили? Нет, немцы, осаждавшие Ленинград, они говорили, когда мы слышали эту музыку, а нам говорили, что Ленинград мертв, что все, его нет, уже людей там нету. Мы понимали, что нам этот город никогда не взять. Вот что такое культура ленинградцев, дух, моральный дух. Культура, которая, на мой взгляд, я хочу согласиться с вами, потихонечку уходит. И нам надо остановить этот процесс, пока он не набрал такой силы, когда великое слово «совесть», когда великое слово «музыкальное образование», когда великое слово «сострадание» уйдет вообще. И это наша святая обязанность тех, кто пережил тяжелые времена и во многом добром вспоминаем огромное количество людей, которые поставили руки и плечи в самую тяжелую для нас минуту.
Михаил Иванович, я с вами полностью согласен. И более того, хочу вынести на ваш суд одну мысль, которая у меня сформировалась давно, быть может, в том числе и под влиянием моих родителей, потому что матушка у меня была девочкой в блокадном Ленинграде, ну а батюшка тоже воевал с 41 по 45 год. У меня сложилось такое ощущение, что ленинградцы, вне зависимости от их культурного уровня, будь они рабочими, интеллектуалами, какими-то профессорами, композиторами, художниками, они все понимали уникальную ценность того города, в котором они живут. Потому что сама красота улиц, площадей, ансамбля Большой Невы их воспитывала. И они понимали, что придут немцы, вся эта красота, все эти культурно-исторические ценности будут уничтожены, будет пепелище. И они в том числе бились за культурно-историческое прошлое нашего города, который тогда действительно был одним из самых красивых городов мира, чего, к сожалению, и сегодня уже в 21 веке о нем сказать не могу.
Вы знаете, Андрей Леонидович, вот я немножко знал Дудина.
Да.
Ну, так, был с ним в добрых, хороших отношениях, скажем. Он был председателем комитета, я членом бюро и одним из активных участников движения. Кстати говоря, я за это награжден медалью ГДР за выдающийся вклад в международное движение сторонников мира. Так вот, Дудин, он тоже ведь сражался.
Да.
И он замечательно потом писал: мы бились насмерть еще и потому, что за нашей спиной был замечательный город, как вы сказали, был Ленинград с его культурным наследием, с его замечательными людьми, с его традициями, с его славой России, России в прошлом и в настоящем. И это помогало нам преодолеть натиск, стоять насмерть, и даже не щадя живота своего и самой жизни. Вот это действительно так. И, кстати говоря, мне приходилось в ГДР не раз бывать. У меня были там большие друзья, профессура ГДРовская. Я ни одного из них не слышал какое-то недоброе слово о Ленинграде. И не потому, что они чувствовали чувство вины за, как писали даже немцы, не демократическое утерянное направление, за геноцид ленинградцев со стороны вермахта. Нет, они просто видели в Ленинграде духовную часть, несколько отличную от всего советского народа. Вы понимаете, я всегда спорил, всегда говорю: да что вы, это такое, да нет, это мы все, знаете, ну, как всегда, да, мы, люди на этом были воспитаны. Они вот улавливали вот эту особую атмосферу культуры, особенно поведение, мышление, если хотите, ленинградцев. Я с вами соглашусь, увы, мы сегодня катастрофически теряем вот эти прекраснейшие, чудесные традиции ленинградцев, петербуржцев, тех петербуржцев в хорошем смысле этого слова.
Михаил Иванович, но я сегодня испытал большую радость, когда вы мне привели слова Михаила Александровича Дудина. Я, конечно, этой цитатой бы воспользовался для того, чтобы сегодня отстаивать наш город от дальнейших разрушений. По сути дела, вопрос сохранения культурно-исторического облика – это вопрос военно-стратегического значения. Но сегодня, наверное, это наконец осознали, потому что у нас сегодня комитетом по государственному использованию и охране памятников архитектуры руководит как-никак генерал-лейтенант Александр Игоревич Макаров. То есть я думаю, что уже и до высших государственных деятелей дошло понимание, что уничтожение культурно-исторического наследия города превратилось в вопрос государственной безопасности. И тем не менее, больно, горько и страшно думать о том, что было сделано с городом в 21 веке.
Вы знаете, я обеими руками могу согласиться, и я без боли, без глубокой боли, без больших переживаний, выбивающий меня на неделю всякое сообщение о том, когда рушится какой-либо памятник, когда часть культурного наследия уходит из нашего замечательного города в небытие, или остается в памяти только небольшого круга людей, которые соприкасаются вот с этими самыми культурными ценностями. Вина лежит и на нас. Если бы, скажем, в Париже решили ликвидировать какой-нибудь памятник, а парижане не хотели бы, то пол Парижа вышло на улицу бы. Если я как минимум говорю половина Парижа бы, и они остановили бы это варварство. Мы же остановили ликвидацию 31-й больницы.
Да.
Остановили? Остановили. Значит, общественное мнение, и не надо выходить там на баррикады, и тогда общественное мнение, консолидированное, массовое общественное мнение может это остановить. Разве не было негативных настроений в период блокады? Были. Можно привести десятки, сотни, тысячи примеров. Другое дело, по миллиону это 0,1%. Но они были. Но они не распространились, потому что они встречались, встретили здоровые настроения ленинградцев, понимающие, что при всей трагизме города нельзя сдавать. Вы знаете, в 98-2000 году мы вместе с англичанами работали над проблемой жизни и смерти в блокированном Ленинграде. Я возглавлял там группу, определяющую смертность в блокированном Ленинграде и влияние блокады на здоровье переживших ее взрослых людей и их потомков. Так вот, наряду прочим, мы провели социологический опрос, в котором был один вопрос. Причем задавали его только тем ленинградцам, у которых родственники погибли в блокаду. Как вы смотрели на то, что можно ли было объявить Ленинград открытым городом или сдать его, чтобы спасти ваших родственников? 98,6% ответили: никогда и ни в коем случае. Значит, вот это консолидированное мнение, оно настолько спаяло в самый трагический момент ленинградцев, в самый тяжелый, особенно в период, извините меня, ноября 41-го, апреля 42-го года, это только период смерти для ленинградцев, и тем не менее они помогли. Так почему же мы сегодня молчим? Консолидированно общественное мнение помалкивает, когда на наших глазах, я с вами согласен, рушатся величайшие памятники исторического наследия. Когда разводят руками, говорят, это федеральное или наше значение, кто будет за ним охранять. Когда надстраивают и портят замечательные создания архитектуры, извините меня, с надстройками, которые... Но я не знаю, как назвать неудобно в открытом эфире, чтобы я хотел сказать это слово. Вы понимаете? Я с вами обеими руками сказать. Но это зависит и от нас, я хочу это тоже сказать. Ну и, конечно, в первую очередь от чиновников. Вы знаете, уважаемые наши представители власти в Питере, помните, что вы возглавляете город величайшей культуры, культуры духовной, культурной архитектуры, культуры музыкальной и так далее. И на ваших плечах лежит не только сохранение и развитие. И мы надеемся, что глас народа, он глас народа, глас Божий, будет услышан, и вы с большим вниманием будете относиться вот ко всем намерениям что-то сделать такое, о чем будут вспоминать благодарностью ленинградцы, не только ленинградцы, а все, кто приезжает в наш замечательный город, о том, что вы остановили вот это варварское разрушение исторических памятников. С благодарностью пофамильно будет вспоминать тех, кто остановил руку, которая вот уже подгоняла строительный кран, чтобы превратить его в груду развалин. Помните об этом, что и о вас будут говорить потомки, как людей, которые грудью встали на защиту культурных ценностей, или те, кто способствовали превращению их в груды развалин.
Михаил Иванович, мы с вами в нашем разговоре затрагиваем многие болезненные проблемы, и одна из, на мой взгляд, тоже болевых точек современной жизни – это дегероизация подвига ленинградцев в годы Великой Отечественной войны. Мы с вами прекрасно понимаем, что в любое время, в том числе в самое мирное, самое благополучное. Есть некий процент людей с психическими аномалиями, которые предаются каннибализму. Специалисты в области судебной медицины нам могли бы по этому поводу предоставить исчерпывающие справки. Криминология изучает подобного рода мрачные примеры, группирует их в статистические таблицы. И, увы, сейчас пошла дурная мода акцентировать внимание, рассказывая о блокадном Ленинграде, прежде всего о случаях людоедства, во-вторых, весь город представлять как некий гигантский морг, в котором ничего, кроме неизбывного ужаса, холода и голода не было, а между тем, ведь, наверное, вы согласитесь с тем, что главное, что характеризовало жизнь блокадного города, это героизм его защитников.
Вы поставили целую обширную проблему своим вопросом. Проблема, во-первых, поведения ленинградцев в условиях массового голода. Вы знаете, я вам приведу исторический пример. Когда поляки в 1612 году в Кремле сидели, они сидели-то несколько недель, они друг друга жрать стали. Вы понимаете? А здесь миллионный город, 2,5 миллиона к началу блокады Ленинграда, ну, условно скажем, там можно поспорить, там на 500 000 людей, 2,5 миллиона и несколько сотен примеров людоедства. Да это надо в ножки поклониться, что люди нашли в себя столько возможностей, даже в этих наимрачнейших же условиях, которые они оказались, они не опустились в массовом порядке до такого уровня. Это во-первых. Во-вторых, вы знаете, мне думается, что настроение, блокаду, этику надо разделить на периоды. Вы понимаете, мысли блокадников, руководящих поведением, например, в сентябре, в октябре были совсем иные, чем в ноябре 41-го, в апреле 42-го. В апреле 42-го, в январе 43-го совсем иные. После 43-го совсем иные после января, вы понимаете? А у нас, смешивая и выпячивая какой-нибудь один наиболее тяжелый, наиболее навалившийся на плечи ленинградский момент и вырывая только негатив, как вы сказали, хотя действительно поставить под сомнение невиданный героизм, невиданное мужество, невиданное самообладание, невиданную выдержку. И вы знаете, что показало, кстати говоря, наше с англичанами исследование? То, что Гранин с Адамовичем написали в блокадной книге. Выжили больше тех, кто помогали другим, кто активно вел себя в жизни. Вы понимаете? Вот это как раз главная характеристика ленинградцев. А что касается мужества, вы знаете, у меня сложилось такое впечатление, я хочу с вами поделиться им. О мужестве ленинградцев говорит весь мир, как невиданном в истории мужестве и героизме. Но в некоторых средствах массовой информации скажут об этом, а потом примеры, которые невольно наше внимание акцентируют, а так ли это? А действительно это мужество дали? Вот в недавней передаче, посвященной 69-й годовщине полного снятия блокады Ленинграда, прозвучала мысль о том, что вообще какой героизм защитников. Гитлер просто не хотел взять Ленинград, приказал остановиться, чтобы они своих солдат на улицах Ленинграда не терять. Где ж тут героизм ужасно? А ведь это все не так. Гитлер в середине августа, обратите внимание, в группе армий «Центр» разъясняет генералу необходимость быстрейшего владения к концу августа Ленинградом. Что он в конце августа считал, что потери будут меньше, чем в начале сентября? Да нет. Вы знаете, что пишет один из приближенных Гитлера, генерал-лейтенант Теперский, кстати, на русском языке издана его книга «Вторая мировая война». Он пишет: немецкие части дошли до пригорода Ленинграда, но в результате ожесточенного сопротивления защитников, усиленных фанатичными ленинградскими рабочими, ожидаемого успеха не было. Обратите внимание, успех-то ожидался, а не было успеха. Извините меня, генерал Бутлер пишет то же самое, что немецкие войска дошли до пригородов Ленинграда, но в результате ожесточенного сопротивления были остановлены. А командир 41-го корпуса, который как раз на главном направлении Грады, сообщал Гитлеру, что вот это такое ожесточенного сопротивления защитников, которое не было видно. И обеими руками подписывают потом, что именно героизмом ужаса оставили немецкие войска. Только не фанатичные ленинградские рабочие, а ленинградские рабочие патриотически настроенные, любящие свой город, как мы говорили, город особой судьбы в истории нашего, любящий Ленинград и готовые сделать все возможное, чтобы не пустить туда фашистских варваров. И последнее. Иногда к этому говорят, а как же так, вот, наши-то ополченцы говорят, когда они отступали через Пулковские высоты, ничего не видели, ни войск, никаких оборонительных сооружений, по дороге войск не встретили. Один документ разрешите привести?
Да, конечно, Михаил
Иванович. 14 сентября командующий 18-й армии фон Линдерман прибыл в штаб 41-го корпуса, который наступал. И записал в своей книге, в журнале боевых действий по-нашему, скажем, группы армии «Север», что ранее считалось, что на Пулковских выходах нет никаких оборонительных сооружений и войск. На самом деле разведка доложила, что Пулковские высоты плотно, обращаю внимание, плотно занятыми советскими войсками созданы оборонительные сооружения. Ты кто, разведка этого корпуса или этот очевидец прав, а?
Михаил Иванович, одно дело профессиональные немецкие разведчики, а другое дело будущий известный писатель. Он прошел через Пулковские высоты к своей ленинградской квартире и ничего не заметил. В принципе, военные должны маскироваться.
Вы знаете, я как участник войны, я очень бережно отношусь к воспоминаниям участников войны, блокадников. Это бесценная вещь. Но я всегда удивляюсь воспоминаниям, когда сержант из окопа судит о том, как командующий войсками принимает неверные решения. Я вам расскажу эпизод из своей жизни.
Да,
можно военный?
Конечно.
5 мая мы встретились с союзниками, с англичанами. Вы помните встречи на Эльбе? Фильм?
Да.
Объятия с англичанами. Нас вызывает командир полка. Рано-рано утром. Я начальник разведки дивизиона. Говорит, встретитесь с англичанами, не останавливаться. Дорогу закроют, переезжайте по полям, почем хотите, двигайтесь как можно дальше. Никаких объятий. И мы двигались, но пока не уперлись вот город Шверин. Шверин озеро перед ним, вот мост через они вот так перекрыли. Я долго думал о том, ну как же так? С американцами обнимались, а с англичанами так идут. А разгадка-то простая оказалась, что мне младшему лейтенанту, начальнику разведки, не было известно. Они вошли в нашу зону, англичане. Поэтому наша задача была как можно дальше продвинуться, чтобы когда будет вопрос после военного регулирования, на нас не давили присутствиями войск в нашей зоне. Вы понимаете? А если бы вот так, я бы рассказал, Сталин, ну, какие же союзники, ну, вы понимаете, а когда...
Да, мол, кто начал холодную
войну? Да, 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 вы понимаете, а когда рядовой судит о том, что нас бросают на это самое зря на немецкие окопы, какой командир полка чудак. Вот эти воспоминания я не воспринимаю как истины, и более того, я всегда советую... Но подумайте, что вы говорите, и во имя чего, и для чего вы говорите. Вы понимаете? Подумайте об этом, люди добрые. И вы знаете, вот если вы сейчас сказали об этом писателе, я читал его книги, да, по советскому времени, и книгу о блокаде 83-го года издана, она у меня есть, замечательная. Вы понимаете? Собственная-то цензура должна быть. Власти сейчас, конечно, я многое узнал, открылись архивы, появились новые факты и некоторые новые осмысления. Но для меня Великая Отечественная война – это Великая Отечественная, это священная, народная война была и осталась, а не так, как у профессора Зубова, это нацистско-советская война, или, как Геббельс говорил, да, нацистско-большевистская война. Для меня остался великий подвиг народа, главный творец нашей победы. а не то, что Гитлер ошибся, и вот мы это самое, не жал бы нас, бы не было бы ни партизанского движения, ни сопротивления. Для меня главное то, что мы освободили Европу от фашистского ига, а не навязали им оккупационный режим. Для меня главное, что Власов — это предатель, и власовцы, независимо от тех причин, которые их толкнули туда, а дела, а не сознание, не объяснение, дела конкретные дают возможность нам судить. А не то, как, извините меня, Солженицын писал, чтобы распространили на них льготы ветеранов войны.
Михаил Иванович, okay. Вот вы почему-то вспомнили сейчас предателя генерал-лейтенанта Андрея Андреевича Власова.
Так.
А я вам сознаюсь, что у меня в портфеле лежит протокол допроса арестованного Власова Андрея Андреевича от 5 мая 1945 года. 45 страниц машинописного текста. И полюбуйтесь, на каждой странице
Роспись
самого Андрея Андреевича Власова.
Уникальный документ.
Уникальный документ. Бог даст, может быть, опубликуем его в ближайшее время. Но я что хочу сказать. Власов ведь в ходе этого допроса ничего не скрывает. Он... Может быть, единственное, в чем себя немножко пытается обелить, так это в том, что говорит, что у него, дескать, с 1937 года появились антисоветские настроения. То есть пытается свое предательство списать на осмысление большого террора в рядах РКК. Но мы знаем и личные письма Власова жене, где он восхищается Иосифом Виссарионовичем,
да,
Сталиным.
Причем так восхищается, что даже его величайшие поклонники не всегда находят такие эпитеты.
Да, самое, наверное, трагическое на сегодняшний день. И, наверное, самое горькое заключается в том, что находятся у Власова поклонники, очевидно, люди, которым близок дух предательства. Но для любого ленинградца, для петербуржца, Власов, мне кажется, должен навсегда остаться личным врагом, потому что вторая ударная армия должна была прорвать кольцо ленинградской блокады. А она этого не сделала. И в результате из жизни ушли дополнительно еще тысячи и тысячи людей.
Андрей Леонидович, вы знаете, вот вы показали протокол. Вот в связи с этим у меня возникла такая мысль. Ведь Власов, он предал всех. Вначале он предал советскую власть и перешел на сторону фашистской Германии. А вы знаете, что в апреле 45-го года он посылает телеграмму в штаб Украинского фронта с такого содержания: «Могу ударить в тыл немцев. Условие одно – прощение».
Михаил Иванович, ну что тут скажешь? Предатель есть предатель. Но ведь основная масса жителей блокадного Ленинграда не продавала и не предавала Отечество. Люди героически защищали свой родной город.
Я с величайшим удивлением и величайшей признательностью и величайшей гордостью отношусь к тому, что совершили ленинградцы-блокадники. Вы знаете, это уникальное явление в мировой истории, невиданное явление в мировой истории. И вот когда мы работали с англичанами, их руководитель Джон Барбер сказал в конце, когда мы их подвели, и, кстати, в Англии издана книжка, это в 1995 году на английском языке, «Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде», он сказал: «А вы знаете, как же они могли? Как они могли? Мы вместе с вами так и нашли ответа, потому что это сверх грани человеческих возможностей». Так вот, ленинградцы проявили себе сверх грани человеческих возможностей, патриотизма, героизма, выдержки, невиданных страданий, и нижайший поклон.
Михаил Иванович, лучше, наверное, и не скажешь. Всем ленинградцам, пережившим блокаду, нижайший поклон. Время пребывания Петербургского исторического клуба в эфире подошло к концу. Мне остается лишь напомнить нашим радиослушателям, что сегодня нашим гостем был ветеран Великой Отечественной войны, вице-президент Академии военно-исторических наук, доктор исторических наук, профессор Михаил Иванович Фролов, заведующий научно-образовательным центром исторических исследований Ленинградского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина. Ну а подготовил эту передачу к эфиру, как всегда, председатель Петербургского исторического клуба, руководитель Санкт-Петербургского регионального информационно-аналитического центра Российского института стратегических исследований и профессор кафедры политической психологии СПбГУ Андрей Леонидович Васоевич. Если вас взволновали проблемы, которые мы обсуждали сегодня, пишите нам по адресу 191023, Санкт-Петербург, Итальянская, 27, Радио Петербург, Петербургский исторический клуб. Всего вам доброго. Завтра война, если завтра поход, пусть сегодня.